Глава 12. Когда Мильтону Глобу поступил срочный вызов, он все еще сидел за столом в своем кабинете, размышляя над поведением Энн Эстергази. Звонила школьный мастер из общественной школы ООН. «Доктор, простите за беспокойство», — зашелестел ее бесцветный голос. «Но мы нуждаемся в вашей помощи. По нашей территории бродит гражданин мужского пола с ярко выраженным психическим расстройством. Мы бы хотели, чтобы вы выдворили его». «Конечно», — пробормотал доктор Глоб. «Сейчас буду». Вскоре он уже летел над пустыней по направлению к школе. Школьный мастер, ожидавшая на посадочной площадке, поспешно повела его через здание к перекрытому отсеку коридора. «Мы решили, что лучше оградить детей», — объяснила она, нажимая кнопку в стене и открывая выдвижную дверь. В коридоре стоял человек, лицо которого показалось Глобу знакомым. И тут совершенно непроизвольно он почувствовал глубокое удовлетворение. Значит, шизофрения все-таки достала Джека Болина. Взгляд Болина блуждал. На лице застыло изумленное выражение. Совершенно очевидно, что он находится в состоянии кататонического ступора, возможно, перемежавшегося повышенным возбуждением. Вид у него был абсолютно изможденный. Рядом стояло еще одно существо, также знакомое доктору Глобу. Манфред Стайнер. «Да, ваши отношения не принесли блага ни одному из вас», — заметил про себя Глоб. С помощью школьного мастера он погрузил обоих в свой вертолет и, взмыв в воздух, направил машину к Бен-Гуриону. «Давайте я вам расскажу, что случилось», — промолвил Болин. Он сидел согнувшись, сжав кулаки. «Пожалуйста», — откликнулся Глоб, наконец взяв себя в руки. «Я прилетел в школу, чтобы забрать сына», — начал Джек срывающимся голосом, — «и взял с собой Манфреда». Он повернулся и взглянул на мальчика, который еще не вышел из своей каталепсии и совершенно неподвижно, как изваяние, лежал на полу. «Манфред убежал от меня. А потом связь между мной и школой нарушилась. Единственное, что я воспринимал...» «Folie à deux», — пробормотал Глоб. «Безумие на двоих». «Вместо школы я начал слышать его», — договорил Болин. «Я слышал, как обучающие автоматы произносят его слова». «Манфред обладает очень мощным личностным началом», — заметил Глоб. «Пребывание с ним в течение длительного времени истощает. Я думаю, вам лучше оставить этот проект. Мне кажется, вы слишком рискуете».
«Я должен увидеться сегодня с Арни»,
— прерывистым хриплым шепотом ответил Джек. «А что будет с вами?» Болин не ответил. «На данной стадии я еще могу вам помочь», — продолжил Глоб. «Затем...» «Трудно сказать». «Там, в этой проклятой школе, я совершенно растерялся», — произнес Болин. «Просто не знал, что делать. И все время искал, с кем бы поговорить, кто не был бы похож на него», — он показал на Манфреда. «Общаться со школой — это огромная проблема для шизофреника», — ответил Глоб. «Всякий шизофреник, как и вы, общается с людьми на уровне подсознания. А обучающие автоматы, естественно, не обладают им. У них все на поверхности. Поскольку шизофреник привык игнорировать внешнюю данность, он продолжает доискиваться подтекста и наталкивается на пустоту». «Я не мог понять, что они говорят», — согласился Болин. «Это была такая же бессмыслица, которую произносит Манфред. Вам еще повезло, что вы вышли из этого состояния», — заметил доктор Клоп.
«Я знаю.
Ну так что вы будете делать дальше, Болин? Отдыхать и поправляться? Или снова вступите в опасный контакт с ребенком, который настолько нестабилен, что...»
«У меня нет выбора», — ответил Джек.
«Это верно. У вас нет выбора. Вы должны оставить его в покое».
«Но кое-что я понял», — сказал Джек. «Я понял, как высоки ставки в этой игре лично для меня. Теперь я знаю, что такое быть отрезанным от мира, как Манфред, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы избежать этого. Теперь я не сдамся».
Дрожащими руками он вынул из кармана сигарету и закурил. «Ваш прогноз неблагоприятен», — заявил Глоб. Джек Болин кивнул. «Сейчас наступила ремиссия, несомненно, вызванная тем, что вы покинули школьную среду. Хотите на чистоту? Я не поручусь, что она продлится долго. Может, еще 10 минут, а может, час. Может, вам удастся дотянуть до вечера, когда начнется еще более сильный приступ. Ведь особенно тяжелы для вас ночные часы».
«Да», —
кивнул Болин. «Есть два варианта.
Я могу забрать Манфреда обратно в Бен-Гурион и представлять сегодня вечером ваши интересы у Арни как ваш официальный психиатр. Я регулярно этим занимаюсь, это мой бизнес. Оплачивайте счет, и я подброшу вас домой».
«Возможно, я воспользуюсь этим позднее», — ответил Болин.
«Вы сможете представлять меня, если мне станет хуже. Но сегодня я с Манфредом должен быть у Арни Котта».
Глоб пожал плечами.
«Невосприимчивость к рациональным предложениям», — отметил он про себя.
«Признак аутизма. Джека Болина невозможно убедить. Он уже слишком отъединен от окружающего мира, чтобы слышать и понимать. Язык превратился для него в пустой ритуал, лишенный какого бы то ни было смысла».
«Мой сын Дэвид», — внезапно вспомнил Болин.
«Мне надо вернуться в школу и забрать Дэвида. И вертолет компании И, он тоже там остался».
Взгляд его стал более осмысленным. «Не надо возвращаться туда», — попытался убедить Глоб.
«Отвезите меня обратно. Тогда хотя бы не возвращайтесь в школу. Оставайтесь на площадке. Я распоряжусь, чтобы вам прислали сына, а вы, пока он выходит, подождете в вертолете. Это, по крайней мере, будет менее опасно. Я вместо вас переговорю со школьным мастером».
Доктор Глоб внезапно почувствовал прилив симпатии к этому человеку, к тому, с каким упорством он настаивал на своем.
«Спасибо»,
— ответил Болин.
«Вы очень любезны».
Джек улыбнулся, и доктор тоже ответил ему улыбкой.
«Где Джек Болин?»
— жалобно спросил Арни Котт. На часах было 6 вечера. Арни сидел в одиночестве в своей гостиной, попивая слегка переслащенный коктейль, который приготовил ему Гелио. Сейчас ручной бликмен возился на кухне с обедом, используя при этом исключительно товары с черного рынка. Из нового источника, открытого Арни. При мысли о том, что их теперь доставляют к нему по оптовым ценам, он ощутил прилив радости. Насколько это лучше старого положения вещей, когда весь доход поступал в карман Норберту Стайнеру. Арни потягивал коктейль и поджидал гостей. Из динамиков в углу лилась музыка, заполняя комнату и убаюкивая уважаемого члена Союза водопроводчиков. Он пребывал почти в полудреме, когда его разбудил резкий звонок телефона.
«Арни, это Скотт».
«Да», — недовольно откликнулся Арни. Он предпочитал общаться через свою хитрую шифровальную машину.
«Послушай, у меня тут важное дело сегодня вечером, и если ты...»
«У меня тоже важное», — перебил его Скотт. «Кто-то встал нам поперек дороги».
«Что? Ты имеешь в виду с продуктами?»
До Арни наконец дошло, что имел в виду Скотт Темпл.
«Да»,
— откликнулся Скотт. «И все у него на мази. Своя посадочная площадка, свои ракеты, торговые маршруты. Наверное, он унаследовал все после стаи...»
«Можешь не продолжать», — прервал Арни. «Лети сюда. Сейчас же».
«Будет сделано». И Скотт повесил трубку.
«Ну и как вам это понравится?»
— огорчился Арни.
«Только я начал вставать на ноги, как появляется какой-то негодяй. И главное, я ведь даже не собирался впутываться в черный рынок. Почему этот парень сразу не сообщил мне, что хочет подхватить дело Стайнера? А теперь поздно, я уже ввязался, и никто не заставит меня бросить его».
Через полчаса в дверях появился возбужденный Скотт. Ворвавшись в гостиную, он принялся мерить ее огромными шагами, поедая закуски и тараторя на ходу. «Этот парень — настоящий профи в деле, не новичок. Уже облазил весь Марс, включая самые отдаленные дома, где хозяйки покупают в лучшем случае по одной баночке. Всюду успел сунуть свой нос. Учитывая, что мы только начинаем, боюсь, он не оставит нам ни малейшей лазейки. Если говорить на чистоту, парень перекрывает нам весь кислород».
«Понимаю», — откликнулся Арни, потирая лысину.
«Надо что-то делать».
«А ты знаешь, где у него база?»
«Нет, но, вероятно, где-то в горах Франклина Рузвельта. Там была площадка у Норба Стайнера. Надо поискать там». И Скотт сделал пометку в записной книжке.
«Найди его площадку и сообщи мне. А я отправлю туда полицейский корабль из Льюистауна.
Тогда он поймет, кто на него точит зуб».
«Верно. Пусть знает, что ему придется бороться не с обычными конкурентами, а с самим Арни Коттом. А я позабочусь, чтобы полиция сбросила на его площадку тактическую бомбу. Пусть негодяй сообразит, что мы искренне недовольны его деятельностью. Подумать только, прийти и мешать мне, когда я даже не хотел ввязываться в это дело. И без него-то не сладко».
Скотт закончил записывать.